Дней через пять явился деловой до невозможности человек в полосатом костюме и тонких очках, объявил, что он адвокат, представляющий интересы покойного Евгения Ивановича Грицука. То есть не то чтобы его самого, потому что он покойный, а его близких. Что это за близкие, Долгов хорошенько не разобрал. Должно быть, в этот момент адвокат стал выражаться наиболее туманно. То ли семья, то ли издательство, которое печатало произведение Евгения Ивановича. Эти самые близкие хотели бы получить бумаги покойного, которые, как известно, находились при нем в 311-й клинической больнице. Все необходимые документы, подтверждающие законность изъятия бумаг, адвокат готов немедленно предоставить главврачу. Дмитрий Евгеньевич все пять дней пребывал в отвратительном настроении. Настолько отвратительном, что как раз сегодня утром после очередной ссоры Алиса объявила ему, что жить так больше невозможно, и они должны расстаться. Долгов, которому было совершенно не до Алисы и не до расставания с ней, сказал, что у каждого человека должен быть выбор, и жить или не жить вместе как раз и есть вопрос этого самого выбора, и уехал в свою больницу. Больной Грицук умер от остановки сердца. Ничего особенного не случилось, и вскрытие лишь подтвердило диагноз, поставленный и дежурным врачом, и главным, и Долговым, который после ночного звонка дежурного примчался в клинику. Ничего из ряда вон не случилось. Бывает, что люди умирают, и врачам об этом известно лучше, чем кому бы то ни было, но Дмитрий Евгеньевич чувствовал себя виноватым, словно это он уморил больного. Ничего особенного не произошло. Умер и умер. Ни предсказать, ни поправить этого нельзя, и кардиолог, смотревший сердце на самом лучшем, самом современном, самом точном аппарате, про который говорили, что следующая стадия обследования — это только открыть грудную клетку и посмотреть сердечную мышцу глазами, уверял, что беды ничто не предвещало. И все-таки Дмитрий Евгеньевич чувствовал, что в смерти Грицука виноват он и только он. Больной был неприятным человеком, извел врачей, сестер и весь остальной персонал, брюзжал, ругался, обещал всех отдать под суд, говорил, что вот-вот умрет, и его никто не слушал. Так он всем мешал. «Нужно было слушать», — говорил себе Долгов. «Ты же врач, ей-богу. Что это за врач, который не слушает жалобы больного? Тебе противно было его слушать, потому что он говорил неприятные вещи, а он взял и помер». «А еще ты не слушал», — желчно говорил себе Долгов, — «потому что тебе вечно некогда, и ты уже почти уверовал в то, что ты на самом деле первый после Бога, и потихоньку забываешь тот главный принцип, о котором когда-то толковал начинающим докторам профессор Потемин на кафедре факультетской хирургии. Главное — сомневаться, сомневаться во всем. Врач должен и может сомневаться. Если он не сомневается, если уверен в каждом своем слове, значит, сапожник он, а не врач. Это у сапожников все просто. Вот каблук, вот подошва, а вот, скажем, прямо и голенище. Перепутать невозможно. А врачу должно сомневаться. Не уверен? Посоветуйся с кем-нибудь. Не знаешь? Спроси у того, кто знает. Не понимаешь? Изучи вопрос со всех сторон, не решая ничего кавалерийским наскоком. Кавалерийский наскок врача может дорого обойтись больному. А вышло так, что Дмитрий Евгеньевич ни в чем не сомневался, больного не слушал, когда тот жаловался, призывал себя к христианскому смирению и мечтал сбыть его урологом. Теперь, в присутствии адвоката в дорогом полосатом костюме, который говорил очень круглыми фразами и смотрел Долгову в глаза очень внимательно, Дмитрий Евгеньевич чувствовал себя ужасно. Можно было 100 раз сослаться на занятость и отправить его сразу к главврачу, но именно из-за чувства вины Долгов решил, что доведет дело до конца. Хоть это сделает, раз уж он упустил больного. А он на самом деле считал, что упустил. Другой его учитель, хирург Матушкин, отличный врач и просто хороший человек, учивший его в клиническом городке Екатеринбурга вырезать аппендициты, говорил, что во всем и всегда виноват врач. Больной не может быть ни в чем виноват. Он не виноват в том, что заболел, и тем более не виноват в том, что умер. Дмитрий Евгеньевич, мне не хотелось бы терять время, его и без того потеряно немало. Есть обстоятельства, которые заставляют меня торопиться. «Да», — сказал Долгов, с усилием возвращая себя к реальности. «Что я должен сделать?» Адвокат пожал плечами. «Да, собственно, ничего особенного. Я надеюсь, что проблем с главным врачом не будет, и вы просто дадите распоряжение своему персоналу, чтобы мне выдали бумаги, и я освобожу вас от своего присутствия». «Хорошо». Телефон у Долгова в кармане, поставленный на виброзвонок, не переставая трясся, и профессор подумал, что места на автоответчике может не хватить. «А что там за бумаги? Он же писал книжки, насколько я понял». Адвокат посмотрел на Долгова, как тому показалось, с сожалением. Евгений Иванович Грицук в свое время был руководителем одного из подразделений Госплана, еще в советские времена. Потом в перестройку довольно удачно поучаствовал в приватизации, получил небольшую текстильную фабрику, которая работала по госзаказу, никогда не бедствовала и приносила хорошую прибыль. Лет 5 назад он отошел от дел и сделался литератором. Он писал фэнтези, знаете такой жанр? Долгов кивнул. Его издавали и достаточно успешно. Корифеем он не стал, но у него были свои читатели. «Почитать, что ли, этот самый фэнтези?» — подумал Долгов с тоской. «Или эту самую?» «А здесь в больнице у него рукопись, что ли, была? Я ни разу не видел, чтобы Грицук писал, хотя он у нас пробыл довольно долго». На предположение о рукописи адвокат ничего не ответил. Он вообще держался довольно высокомерно, и в другое время Долгов такой тон ни за что бы не принял. Но сейчас он слишком не любил себя, чтобы обращать внимание на тон. Сообщив, что вернется, как только подпишет у главврача разрешение на изъятие бумаг, полосатый костюм с достоинством удалился, а Долгов схватился за телефон. «Больную с вырезанным желчным пузырем нужно обязательно проконсультировать у эндокринолога. Вчера привезли парня после тяжелой аварии. Перелом височной кости, тяжелейшее сотрясение, раздробленные кости таза, перелом обеих рук. Все бы ничего, но его долго лечили в районной больнице, куда привезли сразу после аварии, и чуть не залечили до смерти. Уж и операцию назначили, герои, местные районные врачи. Хорошо его жена в последний момент позвонила Алисе, с которой когда-то училась в институте, плакала и умоляла, чтобы посмотрел Долгов. Долгов ничего не понимал в травмах, но вмешался, и больного перевезли в 311-ю, где неврологи, реаниматологи и травматологи в один голос сказали, что об операции не может быть и речи, нельзя давать наркоз. Долгов вызвал давнего приятеля Степу Андреева из ЦИТО. Степа задумчиво посмотрел на больного и сказал, что раздробленные кости могут подождать еще 3 недели, а после этого начнутся необратимые изменения. Но 3 недели на то, чтобы восстановить кровообращение мозга, у них есть. Долгов должен сегодня обязательно переговорить с Марией Георгиевной и по этому поводу тоже, а потом созвониться с женой больного. Препараты, которые ему вводят, все новые и очень дорогие. А если у него такие мелочи, как медицинская страховка, к примеру, Долгов даже не поинтересовался. И на следующей неделе заседание хирургического общества, где он делает доклад, а у него еще конь не валялся, к докладу он даже не приступал. И хорошо бы рукопись по гнойной хирургии сдать. Из медицинской книги еще не торопят, но уже вежливо осведомляются, когда же все будет готово.